Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джордж Оруэлл. «Дорога на Уиган-Пирс». Перевод с английского Веры Домитеевой. Часть первая. Глава первая. Первым утренним звуком был топот фабричных работниц, грохотавших по булыжнику деревянными подметками. По-видимому, еще раньше раздавался фабричный гудок, но он меня ни разу не разбудил. Рассчитанную на четверых постояльцев спальню, довольно гнусную берлогу, отличала неуютность помещений, используемых не по назначению. Сняв год назад обычный жилой дом и приспособив его под лавочку, торгующую требухой и меблированные комнаты, брокеры не сподобились набраться сил да выкинуть кое-какой доставшийся вместе с жилищем хлам. Так что спали мы, квартиранты, в том, что еще опознавалось как гостиная. С потолка свисала тяжеленная стеклянная люстра, обросшая пылью, будто мехом. Вдоль одной из стен громоздилось резное чудище, нечто среднее между буфетом и витриной, с массой выдвижных ящичков и зеркальных вставок. Кроме того, имелись когда-то цветастый, линялый, как половая тряпка, ковер, два стула с позолотой и драными сиденьями, а также одно из тех старомодных, набитых конским волосом кресел, с которых ты, стараясь усидеть, непременно соскальзываешь. Превращение в спальню совершилось путем впихивания среди этой рухляди четырех коек. Моя кровать стояла в правом углу, около самой двери. Поскольку вторую кровать установили впритык поперек моей, дабы позволить двери открываться, спал я, поджав ноги, распрямленные они пинали бы в поясницу соседа. Им был пожилой человек, мистер Рейли, механик наверху одной из шахт. По счастью, ему требовалось отправляться на работу в 5 утра, благодаря чему я мог, наконец, вытянуться и хоть пару часов поспать нормально. Койку напротив занимал шахтер-шотландец, пострадавший в забое при обвале. Его придавило каменной глыбой, которую удалось сдвинуть лишь через 2 часа, и получивший из увечий 500 фунтов компенсации. 40-летний богатырь, сидеющий, с короткими усами, типаж старшего сержанта, он допоздна валялся на кровати, куря коротенькую трубочку. Четвертым спальным местом пользовались коммивояжеры, распространители газет, рекламные агенты и прочие кратковременно гостившие люд. Эта кровать была двуспальной, значительно комфортнее остальных. Я сам провел на ней первую здешнюю ночь, затем меня переместили ради нового клиента. Полагаю, все вновь прибывшие в первую ночь нежились на двуспальном ложе, служившем своего рода приманкой. Окна, понизу плотно забитые красными мешками с песком, никогда не отворялись. И утром комната воняла, как клетка хорька. Проснувшись, ты этого не замечал, но стоило тебе выйти и вернуться, запашок крепко шибал в нос. Я так и не узнал, сколько же в доме было спален. Однако диво дивное, там со времен еще до брукеров имелась ванная. Внизу стандартная для подобных жилищ кухня-столовая с гигантской открытой плитой, топившейся круглые сутки. Дневной свет только через потолочный люк, поскольку с одной стороны был магазин, а с другой — кладовая, из которой шел ход в некое сумрачное подземелье с запасом рубца. Частично перекрывая дверь кладовой, раскинулся бесформенный диван, на котором в ворохе грязных одеял возлежала владелица нашего пансиона, постоянно недомогавшая миссис Брукер. Суть заболевания этой дамы с большим желтовато-бледным и страдальчески озабоченным лицом оставалась неясной. Подозреваю, что единственной причиной ее нездоровья являлось переедание. Перед плитой почти всегда висело сохшее на веревке белье. В центре комнаты стоял широкий кухонный стол, за которым ели и члены семьи, и постояльцы. Непокрытым я этот стол ни разу не видел. Но мне доводилось разглядывать устилавшие его слои. В самом низу старые газеты, заляпанные соусом, затем липкая белая клеенка, затем кусок зеленой саржи, а поверх всего грубая льняная скатерть, которую вытряхивали редко и не меняли никогда. Крошки от завтрака встречали тебя и за ужином. У меня вошло в привычку, подметив специфические крошки, изо дня в день наблюдать их передвижение по столу. Торговое помещение было узким и холодным. Звездочками в ночи белели приклеенные снаружи к стеклу грязного витринного окна остатки старых рекламных листовок шоколада. На мраморной стойке лежали огромные свернутые пласты очищенного белого рубца. Рядом нечто темное и мохнатое под названием «черный рубец» и прозрачно светящиеся свиные ножки. Типичная ловчонка, где клиентам предлагается тушеный горох с требухой и мало что еще, кроме хлеба, сигарет и консервов. Витрину также зазывала чаем, однако просьбы относительно него обычно с извинением отклонялись. Мистер Брукер, бывший шахтер, уже 2 года безработный, всю жизнь наряду с горняцким трудом занимался тем или иным предпринимательством. Одно время они с женой держали паб, но потеряли лицензию на азартные игры в своем заведении. Вообще, я сомневаюсь, давал ли выгоду какой-либо их бизнес. Похоже, они были из тех, кто заводит коммерческое дело главным образом, чтобы ворчать по поводу убытков. Темноволосый, мелкий в кости, внешне похожий на ирландца, вечно угрюмый мистер Брукер изумлял неопрятностью. Мне не припомнить его с чистыми руками. Ввиду инвалидного состояния миссис Брукер, кормлением жильцов большей частью распоряжался он, и, как свойственно грязнулям, делал это сколь неряшливо, столь и медлительно. На поданном им бутерброде всегда красовался черный отпечаток большого пальца. Даже когда он ранним утром отправлялся в таинственную пещеру позади дивана миссис Брукер вытащить из-под пола очередную часть продаваемой требухи, руки у него уже были черными. От квартирантов я слышал жуткие рассказы насчет места хранения рубца. Говорили, что там кишмя кишат тараканы. Не знаю, как часто хозяева заказывали свежую партию товара, но интервалы явно были длительны, ибо миссис Брукер имела обыкновение датировать ими давние случаи. «Дайте-ка вспомнить, с тех пор мне уж 3 раза заморозку, то есть мороженый рубец, привозили». Нам, постояльцам, данный рубец к столу никогда не подавали. Тогда мне представлялось, что из-за экономии дорогого продукта. Теперь, я думаю, просто по причине нашей слишком хорошей осведомленности о нем. Сами брукеры, как я заметил, свой рубец тоже никогда не ели. Постоянными жильцами были только шахтер-ирландец мистер Рейли, 2 престарелых пенсионера и безработный на госпособии, который звался Джо. Личности его типа фамилий как бы не имеют. Шотландец при тесном общении оказался занудой. Подобно многим потерявшим работу, он слишком много времени проводил за чтением газет, так что, если ему не препятствовать, часами мог разглагольствовать о вещах наподобие желтой угрозы, дорожных убийств, астрологии или конфликта между наукой и религией. 2 стариков, как полагается, приговорило доживать в чужом углу официальная система по назначению пенсии неимущим. Вручая брукерам свои еженедельные 10 шиллингов, пенсионеры получали то, чего можно ждать за эту сумму – койку на чердаке и питание, состоявшее в основном из хлеба с маргарином. Один из них, так сказать, старший, угасал от какой-то зловещей хвори, видимо, от рака, поднимаясь с постели лишь в те дни, когда приходилось ходить за пенсией. Другому, по прозвищу Старый Джек, было 78 лет, из которых он больше 50 проработал в шахте. Он сохранил и живой ум, и темперамент, но, что удивительно, помнил, казалось, только опыт своей юности, начисто позабыв о механизмах и прочих новшествах современных шахт. Старик любил мне рассказывать об укрощении впряженных в вагонетки дико легавшихся в узких штольнях лошадей. Узнав же о моей договоренности побывать в угольном забое, он презрительно заявил, что таким долговязом, как я, рост мой 6,5 футов, ходку по штрекам нипочем не одолеть, и убеждать его в определенном улучшении условий этих ходок было бесполезно. А вообще он щедро проявлял дружелюбие и перед тем, как вскарабкаться к своей койке под самой крышей, всегда учтиво кидал на прощание: «Спокойной ночи, ребята!» Но больше всего в старом Джеке меня восхищало абсолютное нежелание попрошайничать. Оставаясь к концу недели без крошки табака, он неизменно отказывался угоститься чужим куревом. Брокеры застраховали жизни дряхлых жильцов договорами с полисным взносом 6 пенсов в неделю. Кто-то подслушал разговор, когда они тревожно допытывались у страхового агента: «Долго ли живут-то эти, у которых рак?» Джо, будучи как шотландец заядлым читателем газет, целыми днями просиживал в бесплатной городской библиотеке. Весьма запущенного и заброшенного вида, типичный безработный холостяк с наивно презрительной миной на круглом, почти детском лице, выглядел он скорее беспризорным юнцом, чем мужчиной. Подобного рода моложавость, мне представляется, чаще всего идет от полной личной безответственности. Увидев Джо, я решил, что ему лет 28, и был поражен, узнав, что 43. Джо любил пышные фразы и чрезвычайно гордился собственной проницательностью, позволившей избежать женитьбы. «Брачные узы — тяжкие оковы», — нередко повторял он мне с очевидным ощущением своей мудрости и тонкости замечания. 6-7 из 15 шиллингов его еженедельного пособия уходили на оплату койки у брокеров. Иногда случалось видеть, как он в кухне варганит себе чашку чая, но питался Джо где-то вне дома. Главным образом, я полагаю, маргариновыми бутербродами и жареной рыбой с чипсами. Кроме постоянных жильцов гостевала всякая временная публика. Потертые коммивояжеры, заезжие артисты непременно пошловатых жанров, поскольку приглашались они для популярных на севере воскресных эстрадных выступлений в больших пабах. Агенты по распространению газет. Братью газетных распространителей я прежде не встречал. Их труд мне показался настолько ужасным, настолько безнадежным, что возникал вопрос, как с возможной альтернативой посидеть в тюрьме можно выбрать и вынести такое. Нанятых издателями воскресных еженедельников агентов-распространителей снабжают картами со списком улиц и отправляют по городам окучивать определенные кварталы. Не сумевших гарантировать 20 ежедневных заказов, увольняют. Постоянное выполнение этой нормы дает крохотное жалование – 2 фунта в неделю. Плюс, надо полагать, некий мизерный процент с каждой подписки. Дело, вообще-то, не совсем нереальное, ибо в рабочих районах каждое семейство выписывает какой-нибудь дешевый еженедельник, довольно часто меняя свои предпочтения. Однако долго ли продержишься в лямке распространителя? Газеты нанимают отчаявшихся бедолаг, потерявших место клерков, мелких торговых агентов и тому подобное, которые ценой неимоверных усилий добывают нужный минимум. Но как только выжатые до капли они снижают показатель, их выкидывают и нанимают новых. Я познакомился с 2 распространителями общеизвестного еженедельника из числа крайне скверных. Оба содержали свои семьи, оба были немолоды, один уже стал дедом. После 10 часов на ногах, окучив предписанные улицы, они потом до поздней ночи сидели, заполняли пустые бланки рекламными обещаниями призов. Надувательских штучек, типа того, что если вы, оформив подписку на 1,5 месяца, приложите к почтовой квитанции 2 шиллинга, вам подарят набор мисок. Толстяк, имевший внуков, обычно засыпал, уронив голову на ворох бланков. Ни тот, ни другой не могли себе позволить платить брокерам за полный пансион. Оплачивая только спальные места, Они стыдливо закусывали в углу кухни припасенными в чемоданах хлебом, маргарином и обрезками бекона. У брокеров имелось много сыновей и дочерей, большинство которых давно сбежали из дома. Некоторые осели в Канаде, на Канаде, как выражалась миссис Брукер. Рядом жил лишь один сын, свиноподобный детина, работавший в гараже и регулярно приходивший в родительский дом, чтобы поесть. Здесь же целыми днями находилась его жена с двумя ребятишками. На ней лежала основная часть стряпни и стирка, в чем ей помогала Эмми, невеста другого сына, обитавшего в Лондоне. Белесенькая, остроносенькая, понурая Эмми за какую-то нищенскую зарплату трудилась на заводе, а вечерами еще рабски пахала на брокеров. Свадьба ее все откладывалась и, как я понял, вряд ли могла состояться. Зато миссис Брокер уже впрягла ее как невестку, изводя приезжанием с особо свойственным инвалидом неотступной придирчивостью. Прочая домашняя работа исполнялась или не исполнялась мистером Брукером. Хозяйка редко вставала со своего дивана в кухне. Ночь она проводила там же и была слаба для любого действия, кроме поглощения пищи в гигантских количествах. Так что Брукер и обслуживал клиентов в лавке, и подавал еду жильцам, и прибирался в спальнях, невообразимо затягивая процесс каждого из ненавистных дел. Кровати нередко оставались незаправленными до 6 вечера, и в любой час дня можно было встретить на лестнице Брукера, несущего полный ночной горшок, ухватив большим пальцем посудину за край. Утром он сидел у плиты и над ведром грязной воды чистил картофель со скоростью замедленной киносъемки. Трудно представить, что чистка картошки может внушать столь глубокое возмущение. «Чертова бабская возня», как называл он подобные занятия, вырабатывала в его организме некую едкую горечь. Брукер был из породы тех, кто бесконечно жует свои обиды, словно жвачку. Подолгу оставаясь в доме, я, разумеется, выслушивал подобные отчеты о бедах брокеров. Очередной обидчик обманул их, отплатив черной неблагодарностью. Лавка не окупается, и содержание жильцов почти не дает прибыли. По местным меркам они не так уж бедствовали. От проверки средств с возможностью получать пособие по безработице брокер почему-то уклонялся. Но плаксивые излияния любому согласному слушать составляли их главное удовольствие. Громоздясь на диване рыхлой кучей жира и нытья, миссис Брукер часами тянула одно и то же. «Клиентов нету, прям я даже не знаю, что такое. Рубец-то на прилавке лежит да лежит, а уж какой прекрасный-то рубец! Не тяжко ли так-то вот?» Завершавшая очередную жалобу «Не тяжко ли так-то вот?» звучало, будто рефрен старинных баллад. Лавка, надо полагать, действительно не окупалась. Царившая в ней мерзость запустения демонстрировала очевидный упадок бизнеса. Но совершенно бесполезно было бы объяснять, почему даже желающий что-то купить прохожий зайти внутрь не решается. Ни хозяин, ни хозяйка не могли уразуметь, что валявшиеся в витрине лапками вверх дохлые прошлогодние мухи торговле не способствует. Однако, что по-настоящему терзало брокеров, так это мысль о двух старых пенсионерах, живущих в доме, занимающих кровати, получающих еду и дающих за все лишь по 10 шиллингов в неделю. Сомневаюсь, что хозяйские траты превышали эту сумму, хотя, конечно, доходы тут были крайне невелики. Но стариканы в глазах брокеров являлись севшими на шею паразитами, которых содержат из милости. Старого Джека еще кое-как терпели, поскольку днем он уходил из дома. Но вот прикованный к постели старый Хукер, хозяин специально произносил его фамилию, опуская первую букву и растягивая «У», «Укер», вызывал просто ярость. Чего только я не наслушался насчет старика Хукера, его капризности, мучений перестилать его постель, его блажи насчет еды, того, видишь ли, ему не хочется, сего не хочется. Беспредельные его неблагодарности, а главное упрямство, с которым дряхлый эгоист отказывался умирать. Брукеры весьма откровенно жаждали его смерти. Тогда, по крайней мере, им выдали бы деньги по страховке. Казалось, они ощущали нахлебника, лежащего наверху и день за днем их объедающего, как червя, непрестанно гложущего их кишки. Отрываясь от чистки картофеля, хозяин, поймав мой взгляд и мотнув головой к потолку, к чердаку с жильцом, ронял с невыразимой горечью. «Во, блядь, а!» Пояснять что-либо мне, хорошо осведомленному о всех пороках старого хукера, не требовалось. Впрочем, у брукеров имелись свои претензии к каждому из квартирантов, несомненно, включая и меня. Живший на пособие по безработице Джо входил в ту же категорию, что старики-пенсионеры. Шотландец платил фунт в неделю, но редко покидал жилье, и хозяевам не нравилось, что вечно он тут торчит. Газетных распространителей не бывало по целым дням, но недовольство вызывало их питание собственным продовольствием, и даже лучший желез брукеров, механик Рейли, был в немилости, ибо, по словам хозяйки, будил ее, топая вниз из спальни рано утром. Брокеры бесконечно ныли, что никак не заполучить солидных бизнесменов, вносящих плату за полный пансион и занятых своей коммерцией вне дома. Идеальным постояльцем им виделся некто, кто давал бы 30 шиллингов в неделю, а приходил бы только ночевать. Вообще, как я заметил, люди, сдающие жилье, почти всегда ненавидят квартирантов. Деньги от них они хотят, но самих их воспринимают как вторгшихся врагов и бдительно следят за ними с особой ревностью от нежелания, чтобы жилец вел себя чересчур уж по-домашнему. Все это, конечно, плоды дурной системы, что вынуждает человека селиться в чужом доме, в чужой семье. Еда у брукеров подавалась однообразно скверная. На завтрак ты получал 2 ломтика бекона, бледное жареное яйцо и куски хлеба с маслом, нередко приготовленные накануне и с неизменным отпечатком большого пальца. Мои попытки деликатно испросить позволение самому делать себе бутерброды успеха не имели. Брукер по-прежнему изготовлял их мне своими грязными руками, оттискивая на каждом четкую темную метку. Обед обычно состоял из консервированного мясного рагу. Думаю, в ход тут шли запасы непроданных в своей ловчонке 3-пенсовых банок, вареного картофеля и рисового пудинга. К чаю предлагалось много хлеба с маслом и лежалого вида кекса, закупаемые, вероятно, как вчерашняя выпечка. На ужин белесый и дряблый ланкаширский сыр с дешевым сухим печеньем, которые, однако, хозяева печеньем не называли, почтительно именуя сливочным крекером. Возьмите-ка еще сливочный крекер, мистер Рейли. Сливочный крекер к сыру так хорош. И тем несколько маскируя факт, что единственным вечерним блюдом являлся сыр. Постоянно присутствовали на столе несколько бутылочек острого ворчестерского соуса и заполненная до середины банка джема. Соусом было принято поливать все вплоть до сыра, однако я никогда не видел, чтобы кто-нибудь рискнул угоститься джемом, представлявшим собой омерзительно засохшую бурую массу. Миссис Брукер ела отдельно, не упуская также случая и закусить при каждой общей трапезе и весьма ловко устроить себе капельку заварки, что означало чашку крепчайшего чая. В виде салфетки она использовала одеяло, а под конец моего пребывания завела моду утирать губы обрывками газет, из-за чего пол с утра усеивала гадость подолгу не выметавшихся сальных бумажек. Запах в кухне стоял ужасный. Но, как и вонь в спальне, такую неприятность довольно скоро перестаешь замечать. Пристанище было вполне нормальным для промышленных районов, что подтверждалось отсутствием каких-либо претензий со стороны жильцов. Единственным исключением при мне стал маленький черноволосый и остроносый кокни, агент табачной фирмы. На север страны он прежде не ездил, имея, надо полагать, работенку получше и останавливаясь в номерах повыше классом. Впервые ему пришлось столкнуться со столь убогим пансионом, приютом жалкого кочующего племени зазывал и распространителей. Утром, пока мы одевались, спал этот лондонец, конечно, на двуспальном ложе, я увидел в его озиравшихся глазах некое вопросительное отвращение. Глянув на меня и мигом распознав во мне земляка из южных областей, он с чувством бросил: «Чертовы скоты!» После чего собрал чемодан, спустился и твердо заявил брокерам, что к жилью подобного сорта не привык, а потому немедленно съезжает. Брокеры остались в горестном недоумении. Их оскорбили до глубины души. Какая неблагодарность! Лишь разок переночевав, вдруг съехать, не весть почему. Впоследствии хозяева многократно и всесторонне обсуждали этот случай. К перечню их обид добавилась еще одна. В день, когда за завтраком под столом обнаружился ночной горшок, я решил, что пора попрощаться. Место жительства начинало действовать угнетающе. Не только грязь, вонь и отвратная еда, но ощущение одуряющей стоячей гнили в какой-то норе, где люди, копошась как тараканы, бесконечно заняты лишь неопрятной вознёй и нытьём. Самое кошмарное у подобных брукерам — манера без конца нудить одно и то же. Возникает ощущение, что это вообще не люди, а призраки, вечно бубнящие свой вздор. Хнычущие жалобы миссис Брукер по неизменному списку обид, с неизменным скулящим припевом «Не тяжко ли так-то вот?» допекли меня даже больше, нежели ее обычай утирать рот обрывками газет. Есть, конечно, вариант назвать всяких там брукеров просто противными и позабыть о них. Но ведь таких десятки, сотни тысяч. И они характерный побочный продукт современного мира. Принимая цивилизацию, их породившую, игнорировать их невозможно, поскольку такова уж часть даров промышленной эпохи. Колумб переплыл Атлантику. Застучали двигатели первых паровых машин. Верные традициям честные британцы одолели французские пушки при Ватерлоо. Бесчетные бандиты XIX века, молясь Господу, набили себе карманы. И все это вело сюда. В лабиринты трущоб, тесноту полутемных задних кухонь, где удручающий тоскливый хилый люд копошится по таракане и муторно и монотонно. Есть своего рода долг вновь и вновь наблюдать, обонять, в особенности обонять подобные местечки, дабы не забывать, что они существуют. Хотя, пожалуй, слишком задерживаться там не стоит. Поезд уносил меня вдаль. Сквозь чудовищный ландшафт с терриконами шлака, дымящимися трубами, грудами чугунного лома, грязными каналами, перекрестьями черных, как сажа, троп, затоптанных угольной пылью с подошв шахтерских башмаков. Несмотря на март, стоял жуткий холод, и всюду темными от копоти валами лежал снег. В городском предместье, мимо медленно ползущих вагонов, потянулись теснившиеся перпендикулярно к железнодорожной линии ряды убогих серых домишек. На одном из задних двориков молодая женщина, став на колени, тыкала палкой в отверстие свинцовой спускной трубы, шедшей от внутреннего и, видимо, засорившегося слива. У меня было время хорошенько рассмотреть ее. Ее холщовый фартук, неуклюжие бахилы, красные от холода руки. А когда она вскинула голову на проходивший поезд, я, находясь довольно близко, поймал ее взгляд. Круглое бледное лицо, изнуренное лицо обычной трущобной девушки, которая в свои 25 выглядит 40-летней, и на нем за секунду, глаза в глаза, мне открылось самое безутешное выражение горечи и безнадежности. До меня вдруг дошло, как ошибаемся мы, говоря, что им ведь все это совсем не так, как было бы для нас, что трущобному жителю и не представить ничего, кроме трущоб. Нет, страдание в ее лице не было неосознанной животной мукой. Девушка превосходно знала, не хуже меня понимала, каково ей приходится, что за жуткая участь в лютый холод стоять во дворе коленями на осклизлом камне и палкой прочищать помойный водосток. Однако очень скоро поезд выехал на простор, и природа увиделась чем-то странным, почти искусственным, наподобие парка. Индустриальные районы наполняют ощущением, что дым и грязь повсюду, и нет клочка земли без этого. В небольшой, густо населенной, сплошь прокопченной стране, вроде нашей, загаженность как бы в порядке вещей. Горы шлака и заводские трубы кажутся пейзажем нормальным, более естественным, чем трава и деревья, и даже в сельской местности, втыкая в землю вилы, привычно ожидаешь вывернуть из почвы бутылку или ржавую жестянку. Но здесь белели чистые пышные снега, и лишь верхушки каменных межевых стенок велись по холмам темными дорожками. Мне вспомнилось, как Дэвид Лоуренс, описывая этот или близкий к этому ландшафт, говорит о волнистых заснеженных холмах, что зыблются вдали подобно мускулам. Я бы употребил иное сравнение. На мой взгляд, снег с темневшими извивами каменных стенок напоминал белое платье, расшитое черным кантом. Хотя снег лишь слегка подтаял, солнце сияло ярко, и сквозь плотно закрытое вагонное окно чудилось даже гревшим. По календарю наступила весна, и кое-кто из птиц, похоже, верил в это. Впервые в жизни на проталине вблизи полотна я увидел спаривание грачей, происходящее, оказывается, вовсе не на ветвях. Церемония ухаживания выглядела любопытно. Дама стояла, разинув клюв, а кавалер, кружа вокруг избранницы, словно кормил ее. Всего полчаса я ехал в поезде, но, казалось, громадное расстояние пролегло от задней кухни брукеров до этих пустынных снежных склонов, сверкающего солнца и больших глянцево блестевших птиц. Промышленная область нашего севера, в общем, действительно один огромный город с населением, примерно равным числу жителей Большого Лондона, но, к счастью, с гораздо более обширной территорией, благодаря чему там еще остается место для пятачков чистоты и благопристойности. Ободряющий момент. Несмотря на упорные попытки запакостить все вокруг, человек в этом пока преуспел не до конца. Земля так велика, что даже в смрадной сердцевине цивилизации найдешь поля зеленые, не посеревшие от дыма травы. Существует даже вероятность обнаружить речки, в которых вместо банок из-под консервированной лососины водится живая рыба. Долго-долго, чуть не целых 20 минут, поезд катил по просторам холмистых полей, прежде чем пейзаж вновь начал окультуриваться скопищами пошлых загородных вилл, а затем вновь трущобные окраины, коптящие трубы заводов, доменные печи, каналы, башни газгольдеров и прочие атрибуты индустриального города.